Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иоанне Кассиане Римлянине и святых преподобных женах Марине и Кире. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Истинно уверовавшие во Христа и всего Его вселившие в себя через заповеди, так говорили: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». Потому, страдая за Него ради спасения всех, как истинные ученики Его и искренние хранители заповеди Его, говорили, укоряем и благословляем и прочее, ибо слышали от Него: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Так через слова и дела обнаруживался действовавший в них Христос. Мы же во всем поступаем против Его заповедей, потому исполнились всякой нечистоты и лукавства и соделали вместо храма Господня храмом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени Духа Святого семенем лукавым, вместо сынов Божьих – сынами беззаконными. Ибо, оставив заповеди Господни, работаем злым духом через нечистые страсти и прогневляем святого Израилева. Потому великий Исаия, оплакивая нас и вместе желая восстановить нас от падения нашего, вопиет: «Что еще уязвляется прилагающее беззаконие? Всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль». И потом далее говорит: «Уставится через Сионе, яко куща в винограде, и яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый». Такое же опустение души нашей показывая, апостол говорит: «И яко же не искусиша имейте Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное». Потом прибавляет: «Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков» и прочее. Намекая на сие же опустение, и Господь говорил: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивши пророки, и каменем побивали посланные к тебе» и прочее. Исаия же, Опять провидя, как мы, монахи, совершая только внешние службы нерадим о делах духовных и остаемся ослепленными, говорил: «Услышите слово Господне, князи Содомстии, внемлите закону Божию, люди Гоморстии, чтоми множество жертв ваших, и спустя немного руки бы ваши исполнены крови. По элику ненавидей брата человекоубийца есть, то всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Бога. Еще издалече, обличая наше лицемерие, Господь говорил: люди сии устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуе же чтут мя». Так же и то, что Господь говорил в обличении фарисеев, относится к нам, лицемерам, которые из подобия с такой благодати живем еще хуже тех. Не связываем ли и мы бремен тяжких и неудобоносимых, и не возлагаем ли их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не творим ли и мы всех дел своих, да видимы будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах и целований на торжищах? Не любим ли и мы звать сего человек учителю учителю, и не вооружаемся ли злобно против тех, кои не воздают нам такой чести? Не взяли ли и мы ключ разумения, и не затворили ли Царствие Божие сами, не входя, и другим не давая войти? Не переходим ли и мы морей и суши, чтобы сделать одного прозелита, и когда, бывает, делаем его сыном гиены, сугубишим нас? Не слепые ли руководители и мы, отсыждающие комара и верблюда пожирающие? Не внешние ли только скляницы и блюда очищаем и мы, внутри же исполнены хищения и нечистоты? Не устрояем ли и мы гробы мучеников, и не украшаем ли рак апостолов, а сами подобные и избившим их? Не гробы ли повапленные и мы, совне являющиеся людьми праведными, внутри же исполнены лицемерие и беззаконий? Кто же не восплачет о нас, когда мы таковы? Кто не возрыдает о таком нашем растлении? Сыны Сиона честные, вменихомся, яко сосуды скудельные. Назареи, иноки, сиявшие паче снега, соделались с эфиопами. Белевшие паче млека, почернели паче чернил. Омрачился паче сажи вид наш за умножение беззаконий наших, паче беззаконий Содома. Сыны дня и света стали сынами ночи и тьмы, сыны царствия — сынами гиены, сыны вышнего, яко человеки умираем, и яко един от князей падаем. Преданы в руки врагов беззаконных, то есть злобных демонов, и царю неправедному и злейшему на всей земле, то есть их князю. Ибо согрешили, беззаконовали, неправдовали, приступив заповедь Господа Бога нашего и ни во что вменив кровь завета.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный Восток. Вифлеемская обитель, расположенная недалеко от того места, где родился Спаситель, Иоанн принял иночество. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение 7 лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных подвижников. Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья 3 года подвязались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан диакона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства искать защиты безвинно страдающему святителю. В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил 2 общежительных монастыря, мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Абтского Кастора преподобный Кассиан в 417-419 годах написал 12 книг о поставлениях киновий, палестинских и египетских, и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока. В первой книге о постановлениях киновий речь идет о внешнем виде монаха. Во второй — о чине ночных псалмов и молитв. В третьей — о чине дневных молитв и псалмов. В четвертой — о чине отвержения от мира. В 8 остальных — о 8 главных грехах. В беседах отеческих наставник в подвижничестве святой Кассиан говорит о цели жизни, о духовном рассуждении, о степенях отречения от мира, о желаниях плоти и духа, о 8 грехах, о бедствиях праведников, о молитве. В последующие годы преподобным Кассианом написано еще 14 бесед. О совершенной любви, о чистоте, о Божьей помощи, о разумении Писания, о дарованиях Божиих, о дружбе, об употреблении языка, о 4 родах иноков, о жизни отшельнической и общежительной, о покаянии, о посте, о ночных искушениях, об умерщвлении духовном, дано толкование слов «не еже хощу, сие творю». В 431 году святой Иоанн Кассиан написал свое последнее сочинение «Против Нестория», в котором собрал против ереси суждения многих восточных и западных учителей. В своих сочинениях преподобный Кассиан основывался на духовном опыте подвижников, замечая поклонникам блаженного Августина, что благодать далеко менее всего можно защищать пышными словами и говорливым состязанием, диалектическими силлогизмами и красноречием Цицерона. По словам преподобного Иоанна Лествичника, великий Кассиан рассуждает превосходно и возвышенно. Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году. Из творений преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Послание к Кастору, епископу Абтскому. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, который можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного, расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей, присуще человеческой природе, как бы врожденные, некоторым образом сросшиеся с плотью, и, будучи почти современны с самим рождением, предваряют различение добра и зла. И хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде. Не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое». Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых». И даже не можем достигнуть и жизни бессмертной, хотя во мнении людей и кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. никаким образом не можем приобрести и степенной благопристойности, уважаемой и у людей этого века. Хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо острояростный без совета творит. Не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Человек вспыльчивый много грешит. Последние цитаты преподобный Иоанн берет из книги притч. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию, и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, не используя заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями, ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным. Погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. Преподобные Марина и Кира. Преподобные Марина и Кира, родные сестры, жили в IV веке в городе Берии, в Малой Азии. Родители их были знатными и богатыми, но сестры, достигнув совершеннолетия, оставили дом и удалились из города. Отгородив небольшой уголок земли, святые девы завалили вход в свое убежище камнями и глиной, оставив лишь небольшое отверстие, через которое им подавали пищу, и жили там под открытым небом. На теле они носили тяжелые железные вериги и терпеливо переносили голод. В течение 3 лет они принимали пищу 1 раз в 40 дней. К ним пришли их прежние служанки, желая присоединиться к их подвижнической жизни. Святые поместили их в отдельном домике недалеко от ограды и руководили ими, возбуждая к подвигам молитвы и поста. Жизнь святых подвижниц Марины и Киры хорошо знал блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его одного из почтения к святительскому сану допускали святые девы в свое жилище. Блаженный Феодорит беседовал с ними и убеждал не обременять себя ношением вериг, которые были так тяжелы, что слабое тело Кира под их тяжестью всегда было согнуто и не могло выпрямиться. Так подвязались они в течение 40 лет. Свое уединение они нарушили лишь для того, чтобы совершить путешествие в Иерусалим для поклонения гробу Господню. Во время странствия они не принимали никакой пищи, пока не поклонились святым местам, возвращаясь обратно, также ничего не вкушали. Такой же подвиг они совершили еще раз, когда путешествовали ко гробу первомученицы равноапостольной Феклы, в Исаврию. Скончались преподобные Марина и Кира около 450 года. Исключительные подвиги древних преподобных, преодолевавших благодатью Божией немощь естества, совершенно вроде бы не про нас. Наш мир одряхлел в грехе, силы людей иссякли. Но, как и всегда, есть место верности Христу. «Ты немного имеешь силы, но не отрекся имени моего», обращается Господь в Апокалипсисе к ангелу Филадельфийской церкви. По общепринятому толкованию имеется в виду эпоха перед завершительным этапом человеческой истории. Хотя и не дерзаем предполагать, сколько продлится существование мира, но принимаем это утешение Христово и для нашего времени. Хоть и оскудела ныне подвижническая жизнь, но отцы церкви, первым из них упомянем святителя Игнатия Брянчанинова, учат, что спасение в наше время достигается преимущественно терпением попускаемых нам Богом скорбей. Это и будет принято как подвиг, за который верные христиане последнего времени будут вознаграждены не менее древних, понесших добровольные подвиги на пределе, а то и сверхъестества.
эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, сегодня вместе с вами мы вновь в Калуге, где Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет нам об еще одном покровителе Калужской земли, преподобном Амвросии Оптинском.
Что же касается Амвросия Оптинского, это, конечно, пример на все времена вообще поведения христианского, простоты, доброты, само житие его, когда он никак не мог, с одной стороны, он монах, с другой стороны, веселый, легкий нрав заставлял его ходить по гостям, и он никак не мог исполнить свое предназначение. И вот он приходит в монастырь. Одно из самых трогательных мест в житии Амвросия Оптинского, и вообще вот эта традиция оптинского старчества, она очень хорошо просматривается через житие Амвросия. Дело в том, что первый-то старец у нас там был Лев Оптинский. Он дружил с Макарием Оптинским. Очень весело, когда читаешь, как Лев с Макарием смиряли друг друга. С одной стороны, невероятная любовь такая и духовная, и человеческая друг к другу. С другой стороны, вот что-то отец Лев наговорил Макарию, тот перед ним на колени. В конце концов, отец Лев перед ним тоже на колени. И вот они друг друга смиряют и благословляют. И вот отец Лев умирает. И перед смертью отцу Макарию Оптинскому говорит: «Береги Сашу Гринкова, он будет великий человек». А Саша Гринков – это будущий отец Амвросии Оптинский. В Оптиной пустыне над мощами отца Льва Оптинского вот эта фреска. Два монаха с орелом святости, между ними молодой, даже не монах, а, видимо, он трутник там, потому что на голове ничего нету изображаемого, но тоже нимб. И понятно, что это вот это самое благословение. Береги Сашу Гринкова, он будет великий человек. Отец Амвросий, как известно, почиет в Свято-Веденской Оптиной пустыне, в главном Веденском храме, в пределе, именуемом, освященном в честь святого Амвросия Оптинского. Первые мощи были обретены его. Чудотворений большое количество до сих пор, и, думаю, по сию минуту проходит чудотворение у мощи отца Амвросия Оптинского.
Александр Сергеевич Днепровский, почетный архитектор России, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, краевед и публицист, своим главным делом на посту главного архитектора Калуги считает дело возрождения Свято-Введенской Оптиной пустыни. Ему слово.
Оптина пустынь. Представляете, Оптина пустынь я увидал, когда стен нету, башен нету, а трактора ходят вокруг церквей, потому что студентам надо было наездить определенное количество километров на тракторе. Это был 72-й, 73-й, 74-й, 75-й. В 87-м я вышел на пенсию. И мне помогли мои московские знакомые, архитекторы, порекомендовали меня владыке Евлогию, который был наместник Оптины, пустыни сам первый наместник. Как мы хорошо работали, какой это был золотой век. По 200 рабочих сразу утром нанимали и вечером рассчитывались. Ни паспортов, ничего не спрашивали. Был такой отец-эконом, который: ладно, на тебя, уходи, убирайся. И все. Решалось очень просто, но на глазах выросли стены. Я спокойно там работал, там все-таки старины-то нету. Проекты очень убогие у нас были, архитектурные силы в Калуге слабенькие были. Ну, там и 17 века нет, все 19 век. Но это был такой подъем рабочий, такой творческий подъем, И самое главное, я благодарен владыке Евлогии, что я религию узнал там.
А вы туда пришли неверующим человеком?
Я не думал об этом никогда. Я всегда был очень справедливый и добрый, как дурак. А вот тут, как я услышал, как они служат. И братья какая. Там же они распевы свои. Владыка Евлогий говорит, один раз сказал, первый архитектор, который до конца службу выстаивает. Похвалил меня. Был невероятный подъем. Церкви отдавали, скит передали при нас, Шамардино передали при нас. Владыка бегает, раньше нас идет. Я говорю, владыка, вы нас загнали. Вот такой снег глубины. Он остановился, чисто смотрит, вырвался вперед. И говорит, слушай, тут 4 оптины будет. Шамардино. Правда, что ведь? Но, к сожалению, счастья нет и между вами, природы бедные сыны, и между драными шатрами живут мучительные сны. Владыку перевели в Владимир. Но владыка мученик. Он восстановил лавру Троицко-Сергиевскую с Болдином, с архитектором. Его перекинули оттуда на Данилов монастырь. Восстановил. Из Данилова его в Оптину. Из Оптиной его во Владимир.
При владыке Евлогии восстановили Введенский собор и скит.
Да, да. Такие разрухи были, что своды были разобраны в Введенском соборе. Ну, не все, но частично. Там второй этаж сделали выше сводов. При нас приехал автобус из Польши, вдовы и дети тех поляков, которые сидели в Козельском концлагере. Их было 4500. Одни офицеры, генералы и даже адмиралы были. Первые полгода, это был 1939 год, это присоединение Украины и Западной Белоруссии к СССР. Раздел Польши последний был. И их нельзя сказать, что они были пленные, они были интернированы. Их взяли целиком, пересадили, разделили солдат поляков в Сибирь, а вот в Козельский лагерь офицеров. Жили они на 4 высоты палате были. В церквях. А до этого, в 29-м году закрыли вообще монастырь. Там организовали дом отдыха РККА имени Ворошилова, армейское, дом отдыха имени Максима Горького. А в 39-м, через 10 лет, его превратили в концлагерь. Причем первые полгода, я все распутал, я нашел поваров, которые их стряпали. Все знали, все подноготное. Полгода им разрешали даже писать письма на родину. На родины, потому что там были поляки, силезские немцы, итальянцы и французы. В скиту жили французы и итальянцы. Их было поменьше. Итальянцев закидывали шпионами туда, с ними обратно, в Италию, в Муссолини. Вот полгода они переписывались. Даже браки зарегистрированы были с козельчаночками. Эту великолепную трапезную монастырскую превратили в клуб. Однажды одна старушка приехала, и когда увидела отмытую живопись на потолке, по всем стенам, говорит, Господи, а мы что, тут эстрада была, я что-то выступала, пела, девчонка. Я не договорил про польских вдов. Они приехали на автобусе и показывали нам фотографии и письма. Вот, говорит, видите, написано, это наш НКВД, а это церковь Филариона Великого, за стеной которая. И, короче говоря, они пошли к Евлогию, разрешите, мы положим в память, хотя они там, то, что жили, они же там не были убиты, они убиты в Смоленщине были. А Евлогий тогда говорит, вот идите вокруг Амвросиевской могилы на улице разложить. Они все венки послушали. Mm-hmm. Это было осенью, такой туманный день, ветреный очень, тяжелый. Я что-то этим полякам разговариваю, они все по-русски говорят, все эти поляки, Господи. И вдруг мы видим, летит косяк журавлей. Низко, устали. Летели на запад, по-моему, или на юго-запад. И один вдруг, видно, вот так вот, оседает, вот-вот упадет. Все эти поляки обалдели. Говорит, душа чья-то. Что бывает. Потом он как-то собрался силами и полетел все-таки. Вот такие вот чудеса. В общем, все на чудесах.
И вновь мы передаем слово Марине Алексеевне Ефименковой.
А самое главное чудо – это икона Спарительницы хлебов. Она стоит в Веденском, один из списков стоит прямо возле мощей Амбросия Оптинского.
Эта икона, мы и в Москве знаем ее списки, но ведь она по происхождению именно с Калужской земли.
Да, и долгое время были разговоры, что это у вас там за икона такая. Синод очень долго возмущался. В конце концов, запрещено, не запрещено, но как-то не канонизированное изображение. Что это такое? В Синод пошли письма из калужских краев, что во время голода мы молились, были крестные ходы. Крестьяне пишут, зафиксированных случаев было достаточно много, таких писем было много. Почему не запрещайте? И в конце концов ее оставили и перестали беспокоить. Этот богородичный образ получил именование Спарительницы хлебов. Предание таково. Отец Амвросий однажды увидел там в Шамардине, в женском монастыре, есть такая Амвросиевская горка. Вот якобы с этой горки отец Амвросий увидел Богородицу, парящую в небесах, а под вот ее благословением там внизу колосилась красивая пшеница. И понял, что это вот такое богородичное благословение. Рассказал однажды игумене одной знакомой об этом. Она попросила иконописцев тут же написать икону. Вот так была создана Спарительница хлебов. Опять же, очень многие калужане современные, ведь у нас уже в 90-е годы голод был, по сути дела, и мы молились Спарительнице хлебов. Однажды закрылась наша калужская паломническая служба, и последний храм московский, в который я вошла, был храм против Новоспасского монастыря, 40 мучеников севастийских. И я тогда зашла, там стоит огромная Спарительница наша. Ну, в общем, я сразу помолилась, и потом как-то это... Тут же позвонил батюшка после приезда, говорит: «Марина, ты успокойся, мы тебе нашли кусок хлеба, будешь работать там-то, там-то». Я, конечно, очень мучилась, но работала, но без хлеба не осталось. Вот наша Спарительница.
Марина Алексеевна, к сожалению, подходит к концу нашей передачи о православии на Калужской земле. Я благодарю вас и прошу напомнить тем из наших слушателей, кто собирается сейчас в Калугу, каким святыням в Калуге и ее окрестностях они могут поклониться, и какие храмы и монастыри вы им посоветуете посетить.
Ну, я думаю, все 20 храмов не удастся. Во всех храмах стоит икона Калужской Божьей Матери. Мы тех паломников, которые впервые к нам приезжают, сразу направляем в Троицкий собор, в Георгиевский храм. Что за каменным мостом, это легко запомнить, потому что каменный мост наш скоро откроют после длительной реставрации. Каменный мост в центре. Георгиевский храм находится за каменным мостом. И там, на первом этаже, который все время открыт, стоит вот эта наша удивительная Калужская, которой мы всегда поклоняемся, молимся, и от которой зафиксировано очень много чудотворений. В Георгиевском соборе на втором этаже также. Ко всем иконам надо приложиться, потому что там моление не прекращалось ни на секунду. Среди сонма калужских новомучеников владыка Августин, который молился в этом храме. В этом храме в Георгиевском молился Иоанн Кронштадтский, который молился также и в Троицком соборе, находящемся в центре Калуги. И собор Троицкий наш также изобилует святынями. Достаточно того, что когда человек входит в Троицкий собор, первую икону он видит, икону Иверской Божией Матери. А мы знаем пророчество оптинских старцев, которые говорили: молитесь Иверской, она провидит судьбы православия. По преданию, в Троицком соборе рукополагали многих из оптинских старцев, тоже это вот место необыкновенное. С правой стороны предел иконы Калужской Божией Матери, там стоит список иконы, принадлежащий Троицкому храму. С левой стороны северный предел, предел иконы Тихвинской Божией Матери. В Троицком соборе необходимо посмотреть, ну, уже такой эстетической точки зрения, удивительный иконостас, который делали белорусские резчики. У нас в этом соборе стоит очень большая икона преподобного Сергия с частицами мощей. На нее смотрит на другой стене огромная икона преподобного Серафима Саровского с частицами мощей. Затем, если продвигаться далее по собору, можно увидеть эти иконы, сразу бросаются в глаза. Никола с житием и святой Георгий с житием. Это в 1999 году наши музеи подарили Троицкому собору. Это старинные иконы Московского письма, они выделяются, конечно, старой школой, вот видно, что это не новые иконы, не теперь написанные, и тоже вот это как бы является удивительной такой изюминкой Троицкого собора. И, конечно же, необходимо паломникам посетить Покровский храм, в котором была своя святыня Петровская Божья Матерь. Тоже отдельная должна быть передача, потому что этот список приравнивается, в общем, по чудотворениям Калужской. И она тоже явленная, по сути дела, и у нее своя история. Пока покровские прихожане чтят, знают, что вот есть такая икона. Многие уже калужане поклоняются Петровской иконе. Современная иконописец, женщина, создала вот икону Петровской в Покровском старинном нашем храме. Покровский храм, калужский краевед Малинин, датирует 1687 годом. Это не совсем правильно. Правильнее датировать его 1685, поскольку найдены материалы в Санкт-Петербурге, которые говорят, что он древнее, чем 1687 год. В Калужском храме Покрова Пресвятой Богородицы огромный мощевик стоит с большим количеством частиц мощей. Тоже икона Калужской Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы. Вот три храма, которые паломникам необходимо посетить.
И, наконец, крест.
Конечно, крест. Вы его не обойдете, когда зайдете в Георгиевский собор. Первое, что вас встретит, это вот этот крест, который создан по рисункам митрополита Калужского Климента. Ну и, конечно, потом, если будет время, если люди располагают транспортом, надо ехать на Калужку, к источнику, и посмотреть, как на этом месте сейчас, в 2006 году, на месте храма Рождества Богородицы, в котором стояла явленная икона Божьей Матери Калужской, образована обитель в честь иконы Калужской Божьей Матери, новый женский монастырь. И посмотреть заодно древнее городище, очень разрушенное, но видно, что это городище, одно из мест, где начиналась наша Калуга. И внизу, под этим холмом, как раз источник, из которого изливается эта благодатная водичка, осиянная в честь иконы Калужской Божией Матери, освященная в честь нее. Это первое паломничество. Потом можно образовывать второе из другого круга храмов и так далее, и так далее.
Всепетая Мати, родшая всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемше приношение, от всяких избави напасти всех, и будущее две муки о Тебе выпиющих. Аллилуйя!
подошла к концу пятая передача о Калуге и ее окрестностях. О преподобном Амвросии и Свято-Веденской Оптиной пустыни сегодня вам рассказывали Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, и Александр Сергеевич Днепровский, почетный архитектор России, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Веденской Оптиной пустыни и ее подворья в Санкт-Петербурге. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте рассказ профессора кафедры русского языка Калужского государственного педагогического института имени Циолковского Маргариты Ивановны Смольяниновой об истории семьи Лебедевых-Смольяниновых.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Николай Андреевич Бадеев. Из книги «Принимаю бой». Рассказ «Конец морского владыки». А это с морского владыки. Высокий седобородый капитан первого ранга показал экскурсантам красное полотнище с белым полумесяцем. Захвачено пароходом фрегатом «Владимир». Им дед мой командовал. В середине XIX века Черное море бороздили боевые парусные корабли. Но над волнами уже косматился дым, появились первые военные паровые суда. Они назывались пароходы-фрегаты, так как имели и паровую машину, и паруса. Такой пароходы-фрегат, он носил имя Владимир, шлепая плицами огромных колес, вышел в море 3 ноября 1853 года, в самом начале Крымской войны. Кораблем командовал капитан-лейтенант Григорий Иванович Бутаков. То был представитель старой потомственной морской фамилии. Бутаковы служили во флоте со времен Петра I. И все они слыли лихими парусниками. А этот Бутаков... Нет, Григорий Иванович тоже любил соленый ветер и тоже ходил под парусами и в Балтийском, и в Черном, и в Средиземном морях. Но с тех пор, как его назначили командиром небольшого буксирного парохода «Дунай», он утверждал, будто бы... Паруса отживают свой век. А как уж принял Владимира, то и дневал и ночевал на своем самоходе, изучая все до последнего винтика и не уставая восхищаться машинным сердцем. Друзья посмеивались над слабостью Бутакова. Многие открыто сомневались в пригодности паровых судов к боевым действиям. Конечно, они полезны, скажем, для буксировки заштиливших кораблей и фрегатов или доставки продовольствия на эскадру, но в морском сражении эти шумные, извергающие клубы черного дыма водяные коляски могут стать лишь помехой. А как чисты парусные корабли, как плавно мчат они по морской глади. К тому же за ветер не надо платить звонкой монетой, а пароходу подавай уголь, подавай машинное масло, да они разорят казну. Какие только доводы не приводили очень рьяные и не очень дальновидные защитники парусов. Люди, управлявшие матросами с помощью грубого окрика и крепкой зуботычины, вдруг проявили нежнейшую заботливость. Матросы-де будут болеть от дыма, от вибрации палубы. Бутаков спорил, доказывал, будущее за машинными кораблями. России нельзя отставать. Поклонники парусных кораблей посмеивались. Чудак! Конечно, у Бутакова были и сильные покровители. Адмиралы Корнилов и Нахимов, например, отчетливо понимали роль и значение паровых военных судов. Но большинство офицеров было настроено скептически. И вот теперь Бутаков мечтал лишь об одном — встретиться с турецкими кораблями, показать и доказать, на что способен пароход. На море стоял штиль. Огромные многопушечные парусные корабли уже несколько дней недвижимо дремали в портах, напоминая больших птиц с надломленными крыльями. А уж как старались моряки! На мачте надувал щеки флетчик. По старинному поверью, свистом можно было вызвать ветер. Били флюгарку палкой, чтобы тянуло свежак. Пускали щепку с тараканом, приговаривали «поди таракан на воду, подними таракан ветер». Ничто не помогало. царило душное безветрие. А Владимир бежал и бежал вперед. 400 лошадиных сил к услугам командира, 10 узлов в любую погоду. Вот так-то, господа защитники парусных судов, улыбался Бутаков. А что касается дыма, посмотрите, над трубой Владимира его почти нет, хотя машина работает на самых полных оборотах. Все зависит от того, как обучены кочегары. Подойдя к вражескому порту, Владимир лег в дрейф. Выяснив положение противника, Бутаков направился обратно. Получив донесение Бутакова, начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Корнилов перешел на борт Владимира. Пароходов-фрегат взял курс в порт, где находилась русская эскадра. На рассвете 5 ноября 1853 года раздался голос сигнальщика. «Вижу дым!» Бутаков приник к подзорной трубе. Дымил 10-пушечный перваз Бахри, морской владыка. Турки назвали его так за хорошую маневренность, неуязвимость. «Разрешите преследовать?» — обратился Бутаков к адмиралу. «Согласие дано». Колеса Владимира завращались быстрее. «Орудия к бою!» Бутаков уже успел заметить, что на вражеском корабле все пушки бортовые, а на корме не единый. Он приказал быстро передвинуть на нос 2 68-фунтовых орудия, и, пристроившись в кильватер морского владыки, Владимир открыл огонь. Морской владыка метался из стороны в сторону, чтобы дать возможность бортовым орудиям стрелять по Владимиру. Но русский пароходов-фрегат упорно держался кильваторной струи и палил, палил. Так начался первый в истории бой паровых кораблей. Взбивая колесами воду, пароходы кружили по морю. То с Владимира, то с морского владыки раздавались орудийные выстрелы. Вице-адмирал Корнилов, стоя на мостике, не вмешивался в действия командира. Но вот он подал совет. «Сокращайте дистанцию, бейте в упор». Владимир еще ближе подошел к врагу. Спасаясь от свинца, турки ринулись в нижнюю палубу. Еще выстрел. Морской владыка окутался облаком пара, но неожиданно совершил поворот и 5 пушками пальнул по Владимиру. Бутаков снова вывел корабль в кильваторную струю. Опять загремели носовые пушки. Видно было, как падали сраженные осколками турки. Гребные колеса морского владыки стали вращаться медленно и, наконец, остановились. Владимир подошел к нему на 100 метров, моряки приготовились дать залп, как вдруг на мачте турецкого судна сполз флаг. «Командира ко мне!» — крикнул Бутаков. С морского владыки ответили: «Командир убит». От Владимира тотчас отвалил катер с несколькими моряками. «Посланные овладеть призом», — рассказывал позже Григорий Иванович, «нашли на нем страшную картину разрушения и гибели. Обломки штурвала, компасов, люков, перебитые снасти, перемешанные с оружием, трупами, ранеными, кровью, каменным углем. Ни одной переборки, которая была бы цела. Не забуду никогда момента, когда на пленном корабле подняли наш флаг. Я закричал команде, указывая в ту сторону: «Ребята, там поднимают русский флаг!» Нужно было слышать, каким единодушным «Ура!» мне ответили. «Поздравляю!» «Новое ура! Спасибо!» Моряки плененного корабля один за другим перебрались на Владимир. Первый турок, поднявшийся к нам на Владимир, кажется, полагал, что ему тотчас отрубят голову, вспоминал участник сражения. Лицо его выражало смертельный испуг и покорность судьбе. Наш командир Бутаков их успокаивает, отводит отдельную каюту офицерам, которых было около 12, а остальную турецкую команду посылает на бак. Судовой врач делает свое дело, одинаково относясь к христианам и мусульманам. Затем наступает время обеда, и Корнилов приглашает пленных офицеров, среди которых был мулла, отобедать с нами. Морского владыку доставили в Севастополь, отремонтировали и включили в состав Черноморского флота под именем Корнилов. А Бутаков был произведен в капитаны 2-го ранга и награжден орденом Георгия 4-й степени. Вице-адмирал Павел Степанович Нахимов горячо поздравил Григория Ивановича с блестящей победой и до получения из Петербурга награды отдал Бутакову свой орден. Григорий Иванович Бутаков впоследствии стал адмиралом, командовал эскадрой. Его труд «Новое основание пароходной тактики» был учебником для поколений моряков. В память о творце тактики парового флота в 1916 году на воду спустили крейсер «Адмирал Бутаков». А флаг морского владыки показывал экскурсантам капитан первого ранга Григорий Александрович Бутаков, активный участник гражданской войны и Великой Отечественной. Рассказ «Тайна усердного». Однотрубный, с большими гребными колесами, с днищем, обитым медью. Среди сотен моделей различных судов, хранящихся в музее, модель парохода «Усердный», пожалуй, самая незаметная. Но это было необычное судно. 8 июня 1855 года оно вышло победителем в поединке со 101 вражеским кораблем. В начале 50-х годов XIX века на военном пароходе «Усердный», приписанном к Кронштадтскому порту, все было загадочным. Судите сами, кто на всех кораблях обучал нижних чинов? Конечно, унтер-офицеры, нередко пускавшие в ход не только крепкое словцо, но и ленек. А на «Усердном»? Действительный член Петербургской академии наук Семен Борисович Якоби. К великому неудовольству командира корабля он каждое утро начинал нарушением уставных правил обращения с нижними чинами. «Добрый день, друзья!» — так академик приветствовал матросов. «Здравия желаем, господин статский советник!» — отвечали ему так дружно и громко, словно бы самому командиру Кронштадтского порта. Занятия были окружены тайной. Кронштадтцы видели. Усердный пыхнет дымком из трубы, зашлепает по воде колесами. Выйдет на рейд, остановится, спустит шлюпки, постоит, потом снова пройдет немного и опять ляжет в дрейф. А в шлюпках копошатся матросы. Бог весть, чего они делали. Одни говорили, усердный ищет затонувшие корабли, другие прокладывает телеграфный кабель, третьи утверждали, что просто глубину измеряет. Но все сходились на одном, работает команда много. Усердный выходил в залив и в стужу, когда одежда на моряках обледеневала, и в такой туман, что с носа парохода едва виднелась корма. Доволен был матросами Семен Борисович Якоби. Он восхищался, как они ловко работали на крутой волне с хрупкими штучками. Нередко морякам приходилось много раз за день нырять на 2-3-метровую глубину и что-то там делать. И уж такие они мастера вязать узлы! А узлов требуется несчетно. И академик совсем не по-уставному приговаривал: «Благодарствую, голубчик!» или «Спасибо, дорогие!» От этих слов командиру корабля становилось не по себе. Разбалует академик матросов. Однажды, когда работа была выполнена особенно хорошо, Якоби перед строем заявил: «Молодцы, господа! Это нижним-то чинам!» Командир негодовал, но замечание сделать не осмелился. Статский советник по табели рангов равен полковнику. К тому же, действительно, простые, черт возьми, мужики, а работу выполняют такую, которую не всякий его благородие осмыслит. И командир улыбнулся, неожиданно для самого себя. Тайна усердного была разгадана в июне 1855 года. Шла Крымская война. Осадив Севастополь, противник попытался нанести удар и на Балтике, захватить Кронштадт, прорваться к Петербургу. Майским днем в Ораниенбаум прискакали на взмыленных лошадях всадники. Они несли патрульную службу на южном берегу Финского залива. «К Кронштадту идут английские и французские! Туча! Прям со счета сбились!» Вскоре на горизонте показался лес мачт объединенной англо-французской эскадры. Воды залива вспарывали форштевни линейных кораблей, фрегатов и корветов, стучали колеса вооруженных пароходов, выбрасывали клубы черного дыма плавучие батареи, ощетинились орудиями канонерские лодки. К Кронштадтской крепости шел 101 корабль, неся на своих палубах 2500 орудий. Английскими кораблями командовал адмирал Дондас, французскими — адмирал Пино. Оба адмирала не сомневались. Имея многократное превосходство в силах, они быстро овладеют русской крепостью и двинутся к Санкт-Петербургу. Тем более, что русские, видимо, не торопятся выходить из Кронштадтской гавани. Вокруг пустынно, вон дымит лишь какой-то пароходик с длинной трубой. В 5 милях от Кронштадта эскадра остановилась, и от нее отвалили 4 быстроходных разведчика — Мерлин, Ферфляй, Вультур и Бульдог. Они направились к русской крепости. Офицеры, подняв к глазам подзорные трубы, выбирали места для высадки десанта. Мерлин находился уже в 2,5 милях от острова, когда под днищем вдруг тяжко и глухо рвануло. Корабль так содрогнулся, что офицеры, стоявшие на мостике, полетели на палубу. «Адская машина!» — завопил командир Мерлина Салливан. «Мы напоролись на адскую машину!» Волны закипели и разошлись в стороны со зловещим завыванием, и можно было подумать, что пароход будет поглощен этой бездной, — вспоминал впоследствии участник похода. Корвет остановился, началась паника. Командир приказал повернуть назад, и снова под кораблем раздался взрыв, от которого согнулись железные балки, крепившие орудие, а 40-пудовые бочки подпрыгнули. По словам очевидца, судно получило течь. Бимсы и пояса сломаны, палуба пробита, и все, что было внутри корабля, страшно перемешалось. Все мачты были сломаны, и корабль спасся только как бы чудом. А в заливе один за другим прогремело еще несколько взрывов. Подорвались Ферфляй, Вультур и Бульдог. Подорвались там, где в свое время так усердно трудился усердный, устанавливая мины Якоби, или, как тогда говорили, адские машины. Погруженные в воду почти до самой палубы, с изуродованными мостиками и надстройками, с покосившимися мачтами, вражеские корабли еле-еле доползли до своей эскадры. В России мины появились еще в 18 веке. Вначале их взрывали с берега при помощи нити, пропитанной горючим составом, а потом посредством электрического тока, шедшего по медному проводнику с берега. Но сколько проводов нужно было бы проложить с берега в залив для минного заграждения из 1000 или больше мин? Пришлось бы, пожалуй, весь Кронштадт опутать проводами. Академик якобы задумал такую мину, которая бы взрывалась от соприкосновения с корпусом корабля. И с помощью моряков усердного он создал эту самовоспламеняющуюся гальваническую мину. Вражеские адмиралы были ошеломлены. Потом решили выловить хоть одну адскую машину и узнать, как она устроена. Матросы нащупали и зацепили баграми скрытый метровой толщей воды конусообразный предмет, увенчанный 2 металлическими прутами, и осторожно выволокли его на палубу английского корвета. Один из офицеров злобно ударил стеком по металлическим усам. Грянул взрыв. Потоптавшись 2 недели на месте, англо-французская эскадра отправилась обратно. А на Кронштадтском рейде дымил одинокий пароходик с высокой трубой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.